Наталья Дементьева. Императорская осень. Тысяча 1900 год в истории России не богат событиями. В феврале Владимир Ульянов-Ленин вернулся из сибирской ссылки, в мае был спущен на воду мощный крейсер, император Николай II сам выбрал имя для новорожденного корабля – «Аврора». Ни пророки, ни политики не придали этим фактам особого значения. Страна жила обычной жизнью. Осень 1900 года императорское семейство проводило в Крыму. Открытый ветрам и солнцу старый Ливадийский дворец еще не подвергся кардинальной перестройке и своим незатейливым убранством больше походил на дачу помещиков средней руки, чем на царскую резиденцию. Императрице Александре Федоровне нравилась эта простота. Она любила рокот моря, шум пирамидальных тополей и благоуханный южный воздух, но более всего Ливадия была мила ее сердцу тем, что здесь любимый Ники мог уделять семье больше времени и внимания. В царском селе ежедневно, без опозданий и задержек, в 9 часов утра Николай уходил в свой кабинет и занимался государственными делами до обеда. Для Александры Федоровны эта, пусть и короткая, разлука была мучительной. В Ливадии же муж полностью принадлежал ей. Императрица обожала неспешность утра. Просыпались обычно в половине 9 утра. Николай выходил на террасу, доставал из портсигара папиросу и закуривал, с удовольствием вдыхая сладковатый дым турецкого табака. Императрица в белом кружевном пеньюаре стояла у зеркала, укладывая в узел свои золотистые, доходившие до колен волосы. Любимый пес императора Иман по-своему радовался каникулярной свободе. Он носился по лужайкам, перепрыгивал через кусты и задорно лаял.
«Солнышко, тебя сегодня Иман разбудил?» —
спросил Николай жену, которая подошла к нему и положила руку на плечо.
«А помнишь, как зимой Иман провалился сквозь прорубь, но сам сейчас же вылез? Шерсть немного замерзла, и он стал похож на большую сосульку. Мы тогда так смеялись, помнишь?»
«Ники, мне сон приснился. Мне снилось, что я влюблена. Я проснулась, увидела тебя и поняла, что это правда. Я благодарю Бога за это счастье, за то, что каждый день моя любовь становится сильнее, глубже, полнее, чище».
Николай нежно поцеловал руку жены. Александра Федоровна, как юная девушка, покраснела от волнения.
«Ники, у нас будет бэби. Обязательно родится сын, наследник. Я знаю, женщина это чувствует. Мы будем молиться. Пусть Бог смилостивится и поможет нам».
На лужайку перед дворцом дежурная фрейлина, гувернантка и нянька вывели на прогулку царских дочерей. Девочки были одеты в одинаковые белые с большим вырезом платья из вышитого батиста и с голубыми ленточками в волосах. Впереди шагала 5-летняя Ольга. Следом за ней смешно переваливались с ноги на ногу полненькая Татьяна, которой исполнилось 3 годика. Годовалую Марию везли в коляске. Иман подскочил к Ольге и стал прыгать перед ней, предлагая побегать на перегонки. Николай и Александра смотрели на дочерей и улыбались. «23 октября 1900 года. Крым знаменит 3 курортными сезонами – ситцевым, шелковым и бархатным. Они отличаются не только временами года, но и толщиной кошелька отдыхающих. В конце октября толстосумы, кутилы, дамы с собачками и без собачек устремляются домой – Крыму наступает мертвый, или вернее сказать, полумертвый сезон. В санаториях и на частных квартирах проживают чахоточные постояльцы, которые и рады бы уехать. Да, болезни не пускают. В это время местные жители неимоверно обдирают немногочисленных приезжих. От Севастополя до Ялты около 100 километров. Но извозчики подряжаются не меньше, чем за 30 рублей. Это настоящий грабеж средь бела дня, ведь за 30 рублей можно снять маленькую комнатенку в Ялте на целый месяц. «23 октября 1900 года в Ялте с утра начал накрапывать мелкий нудный дождик. Небо заволокло куцами разорванными облаками, набережную окутала мрачная пелена, съевшая все жизнерадостные краски, серыми стали дома, опавшие листва и набережные, помрачнели лица немногочисленных прохожих и даже на мордах дворняжек появилось невероятно озабоченное выражение». Министру императорского двора барону Владимиру Борисовичу Фредериксу не здоровилось. Болела голова, ломила поясницу, перед глазами мельтешили черные точки. Часы заиграли мелодию гимна «Славься, славься, наш русский царь» из оперы «Глинки. Жизнь за царя». Фредерикс слушал патриотический звон, пристально глядя на портрет Николая II, словно вел безмолвный диалог с нарисованным царем. Он дождался, когда затих последний, девятый удар часов, и нажал кнопку вызова докладчика. Адъютант со скоростью света появился на пороге кабинета. Фредерикс кивнул головой. Дежурный адъютант раскрыл папку и принялся читать донесение.
«Ваше превосходительство! За неделю поступило 29 посланий от российских и иностранных адресатов на имя их императорских величеств с советами для рождения наследника».
«Из иностранцев есть кто-либо примечательный?»
«Австрийский профессор Леопольд Шенк советует ее величеству императрице Александре Федоровне, чтобы родить мальчика, питаться только мясом, рыбой и яйцами, не употребляя вовсе сладкое и мучное».
«Какие советы подают наши подданные?»
«Милостивый государь-император, вам нужно спать с правой стороны государыни Александры Федоровны и будьте уверены, что у вас родится наследник. Смоленской губернии деревни Буболева крестьянка Мария Романова желает вам от души иметь наследника».
Министр чуть приподнял брови, что было знаком для продолжения доклада. Адъютант взялся за следующее письмо, от которого по кабинету распространился тонкий аромат дорогих французских духов.
«Актриса императорских театров Вера Леонидовна Юшкова советует прибегнуть к помощи богомолки Дарьи Осиповой. Для зачатия мальчика богомолка предлагает их императорским величествам купаться в реке во время грозы и новолуния».
«Довольно. Оставить все письма без ответа и дальнейшего движения. В архив. Что еще?»
«Британская газета «Таймс» сообщала, что на императора Николая II готовилось покушение. Русский царь якобы знал о нем и, опасаясь за свою жизнь, не поехал на Всемирную выставку в Париже».
«Откуда репортеры это взяли? Вроде бы солидные газеты напечатали такую ерунду. В страхе живем. Молю Бога, чтобы не дожить и не увидеть того, что на нас надвигается».
И в самом деле надвигалось что-то страшное и неотвратимое. Фредерикс был не на шутку встревожен. Он убедил министра внутренних дел Сипягина усилить охрану императорского семейства в Крыму. Меры были приняты чрезвычайные. Корабли охраняли резиденцию с моря. Конные патрули стояли вокруг Ливадийского парка на расстоянии 15 шагов. Однако Фредерикс не находил себе места от беспокойства, зная, что императрица Александра Федоровна беременна. 26 октября 1900 года. В Париже состоялась вторая летняя Олимпиада. Неизменный интерес вызывали соревнования по перетягиванию каната, конному полу и стрельбе по живым голубям. Впервые в новейшей истории 22 женщины приняли участие в соревнованиях по теннису и гольфу. Дамы в длинных юбках уверенно размахивали ракетками и клюшками. Высокие результаты доказали, что женщины могут играть не только на нервах и музыкальных инструментах. Российские спортсменки не принимали участие в Олимпиаде. В нашей стране теннис считался царской забавой, а самым заядлым теннисистом был Николай II. Партнерами императора по игре стали его ближайшие родственники, офицеры, свиты и фрейлины. В октябре погода в Крыму стояла чудесная, совершенно летняя. В парках пышно цвели хризантемы. Около Ливадийского дворца на превосходно оборудованном корте фрейлина императрицы Софья Мирская сражалась в теннисном поединке с офицером свиты. За игрой с выражением невероятного интереса наблюдал князь Валерьян Оболенский. Вернее сказать, князь изображал восхищение, поскольку не мог понять, в чем смысл перекидывания мячика через сетку.
«Ах, Софья Михайловна, какая прелесть! Мячик так и порхает, то туда, то сюда. Обворожительно! Как бы мне хотелось увидеть, как государь играет в лаун-теннис!»
«Пока это невозможно. Николай Александрович простудился. Вчера он отказался ужинать и сказал, что у него тяжесть в голове, тугая боль в пояснице и тоска в ногах».
«Тоска в ногах? Непонятно. А что говорят врачи?»
«Доктор Гирш уверяет, что опасности для государя нет никакой. А сам даже не может определить болезнь. То ли инфлюенция, то ли крымская лихорадка. Гирш старенький, он перезабыл все, что знал. Князь, вы умеете хранить тайны?»
«Нет».
«Тогда пойдемте, я покажу вам нечто интересное».
По неширокой аллее они быстро дошли до белоснежной дворцовой церкви и увидели странную процессию. Игуменья торжественно шествовала по дорожке, постукивая посохом, а за ней тянулась цепочка из 10 монахинь, державших друг друга за руки.
«Что это?»
«Государыня пожелала, чтобы из Киева привезли 10 слепых монахинь. По их молитвам произошло уже много чудес. Они будут молиться, чтобы у Александры Федоровны родился мальчик. Бедная государыня, беременность приносит ей ужасные страдания. Из-за тошноты и головокружения она уже 2 недели не встает с постели».
«Благодарю вас, Софья Михайловна, за откровенность. Ведь у нас при дворе правду клещами не вытащишь. Разрешите откланяться? Я должен немедленно встретиться с министром иностранных дел».
Обывателям царская жизнь представляется кондитерской лавочкой, полной лакомых сладостей. Однако, если перелистать страницы российской истории, то не найдешь ни одного правителя, который прожил сладкую жизнь и был по-человечески счастлив. Войны, бунты, революции, коварные родственники, нелюбимые жены, неверные любовницы, заговорщики и вечно недовольные подданные – это горькие приправы любого царствования. К счастью, бремя царской жизни не приходится нести в одиночестве. От рождения до смерти повелителя окружает плотная толпа придворных. В их служебные обязанности входит поклоняться обожаемому монарху, услаждать его слух лестью, а при необходимости принести зонт и калоши. Петр I обходился несколькими десятками придворных. В начале 20 века их число возросло до 1500. 280 особ первого и второго класса, 287 камергеров, 309 камер-юнкеров, 22 священника, 38 медиков, 150 военных чинов, 326 придворных дам и 138 лиц различного звания составляли окружение императора Николая II. Но доверял он только одному человеку – министру императорского двора, барону Фредериксу. Министр управлял дворцами и земельными владениями императорской семьи и справлялся с этим хлопотным хозяйством безукоризненно. Однако придворная жизнь подобна минному полю. Взрыв гремит там, где его никто не ждал. Николай II славился прекрасным здоровьем, мало болел и вдруг на отдыхе в благодатном крымском климате простудился и захворал. Болезнь царя тормозит ход государственной машины, и вместе с ним вся Россия недомогает, ощущает слабость и того гляди упадет в обморок. Барон Фредерикс не мог этого допустить. В 10 часов утра 26 октября Фредерикс и лейб-хирург Гирш курили на веранде Ливадийского дворца. Придворному доктору Густаву Ивановичу Гиршу исполнилось 72 года. В царской семье покладистого и терпеливого Гирша очень любили. Для своих коронованных пациентов Гирш был чем-то вроде старой мебели, к которой привыкли и поэтому не хотели с ней расставаться.
Никотин – яд медленного действия. Я принимаю его 50 лет подряд, и он пока ничего не смог со мной сделать.
Фредерик затушил сигару. Приятный перекур закончился, и лицо министра двора приняло обычное ледяное выражение.
Каково сегодня состояние его величества?
В 8 утра наблюдалось состояние повышенной температуры – 38,8. Вся боль из спины и ног переместилась в затылок, что причиняет сильные страдания.
Каков ваш диагноз?
Я предполагаю, что у его величества инфлюенция или малярия.
Доктор Гирш заметил, что левый ус Фредерикса слегка дернулся. Это не предвещало ничего хорошего.
Возможно, следует посоветоваться с другими врачами.
Ее величество категорически против приглашения других врачей. Она мне полностью доверяет. Но при малейшей надобности я пошлю за кем-нибудь.
За кем-нибудь. Непременно следует послать за кем-нибудь, если когда-нибудь ее величество пожелает.
Простите мне излишнюю откровенность, но в сколько-нибудь достаточной семье больной лучше обставлен, чем государь. Третий день я добиваюсь, чтобы взяли сиделку. Но государыня решительно взяла уход в свои руки и никого к больному не допускает. Их величество по-прежнему спят в одной постели, что может быть опасным ввиду заразности заболевания.
Фредерикс нервно подкрутил кончик правого уса, что было знаком сильного недовольства.
А что я могу сделать? Я не виноват, что в царской семье выработался странный обычай не признаваться в своих болезнях и по возможности не лечиться.
Вы должны убедить Ее Величество принять меры, чтобы оградить от заражения себя и детей.
Совершенно с вами согласен. Предлагаю пригласить из Петербурга врачей придворного ведомства, чтобы ознакомиться с санитарными условиями Ливадии и провести дезинфекцию.
Что? Вы хотите учинить надо мной следствие? Я знаю, что из этого выйдет. Договорятся до абсурда, и в конце концов окажется, что мы государя держали в тифозном гнезде и нарочно заразили.
Вы совершенно правы. Во избежание превратных толков никакой дезинфекции.
Доктор трясущейся рукой достал из портсигара папиросу и сказал:
а вдруг у государя тиф?
17 представителей рода Романовых правили Россией. И только императрица Екатерина II прожила относительно долгую жизнь. Остальные не достигли 60-летнего возраста. В собственных спальнях цари погибали от рук убийц. На улицах их поджидали заговорщики с требованием конституции и бомбой. Болезни не щадили венценосцев. Императоры и их дети страдали от подагры, часто посещающей богачей, и от чахотки, которая всегда считалась болезнью бедняков. Когда доктор Густав Иванович Гирш высказал предположение:
а вдруг у государя тиф?
Министр двора Фредерикс буквально застыл от ужаса.
Густав Иванович, что вы такое говорите? Как это из инфлюенции вдруг сделался тиф?
Нет никакого тифа. Я только хочу напомнить, что в имении Айтадор у великой княгини Ксении Александровны случилась маленькая тифозная эпидемия. Заболело 6 слуг, и 2 умерло. Сейчас тифом болеет Ирина, дочь великой княгини. Несмотря на опасность заражения, его величество почти ежедневно бывает у сестры.
Так чем же болен государь?
инфлюенция с вероятным присоединением малярии. Развитие болезни даст окончательный ответ.
Гирш был не просто врачом. Он был придворным врачом. Густав Иванович, как врач, мог поставить неутешительный диагноз. Но если пациент проявлял неудовольствие, Гирш немедленно отказывался от неприятных прогнозов. Стоит ли удивляться, что император Александр III, лечившийся у доктора Гирша, умер в возрасте 49 лет?
Я вас больше не задерживаю.
Гирш убрал в портсигар нераскуренную папиросу и с облегчением вздохнул. Мучительная процедура закончилась. Барон Фредерикс, как и лейб-медик Гирш, был до мозга костей придворным. Он был глубоко убежден, что каждый должен отвечать за порученное дело. Доктора ставить диагнозы и прописывать пилюли. Младшие офицеры, которых презрительно называли полковниками от котлет, выполнять мелкие поручения, а он, министр двора, ежедневно лицезреть Николая II и обсуждать с ним дела государства. Чтобы восстановить заведенный порядок, Фредерикс был готов пойти на любые жертвы. Министр направился к теннисному корту. Фрейлина императрицы Софья Мирская в одиночестве отрабатывала удар справа. Завидев министра двора, она немедленно пошла к нему навстречу. Фредерикс поклонился. Софья сделала книксон.
Софья Михайловна, вам удалось повидать Ее Величество?
Без предисловий и рассуждения о хорошей погоде начал разговор Фредерикс.
Совсем недолго. Государыня имеет очень утомленный вид. Она не спала две ночи, но самоотверженно ухаживает за больным. А позавчера Александра Федоровна из-за тошноты не могла встать с кровати, а теперь даже выходит в другую комнату.
Ее Величество согласилось нанять сиделку?
И слышать не хочет. Она будет посменно дежурить с няней Орчард.
Старая англичанка сама еле ходит. Какая из нее помощница? Софья Михайловна, убедите государыню спуститься в парк. Хотя бы на несколько минут. Она вас послушает. Судьба империи в ваших руках.
Софья покрутила ракетку, которую держала в руках, и сделала книксон. Фредерикс поклонился. Министр двора Фредерикс прогуливался около бокового входа в Ливадийский дворец. Его волнение не выдавали ни походка, ни выражение лица. Казалось, что министр наслаждается теплом осеннего утра. Барон Фредерикс в свои 60 лет сохранил прекрасную выправку конногвардейца. Его невероятно длинные, пышные усы могли показаться комичными, но на лице Фредерикса они выглядели как политический барометр. Министерские усы были строго параллельны поверхности земли русской, что свидетельствовало о стабильности державы. Фредерикс прогуливался минут 20. Наконец появилась императрица Александра Федоровна. Вследствие беременности она уже не носила корсет, но ее фигура оставалась подтянутой, а походка величавой. Фредерикс почтительно поклонился. Александра Федоровна слегка кивнула головой.
Мадам, благодарю, что вы согласились прийти. Дело в том, я не имею возможности видеть государя, следствием чего стало накопление срочных дел.
Болезнь мужа – мое личное дело. Я не хочу, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние.
Ваше Величество, по законам Российской империи личное общение императора с членами правительства не должно прерываться ни на минуту.
Нет, это невозможно. Я не разрешу.
Встречи могут быть очень короткими. Всего на несколько минут. Таким образом, буква закона будет соблюдена. Если государь не может принимать министров, необходимо немедленно назначить регента.
Регент. Даже думать об этом грех. Завтра утром вы можете посетить государя, но только вы один и будете находиться за ширмой. Барон, я не желаю оглашать болезнь мужа. Никто не должен знать, никто. И даже его мать.
Императрица еле заметно наклонила голову, давая понять, что аудиенция окончена. Александра Федоровна направилась к боковому входу во дворец. Но около домовой церкви дорогу ей преградила процессия слепых монахинь. Императрица остановилась и застыла, не шелохнувшись. «Стоит, как свеча», — говорили прихожане, которые видели царицу во время долгих церковных служб. Невысокая, сухонькая монахиня, замыкавшая шествие, посмотрела на Александру Федоровну невидящими глазами и запричитала.
«Матушка ты наша родная, Господь тебе сыночка не дает несчастный».
Монахиня перекрестила императрицу и поплелась за своими слепыми сестрами. Александра Федоровна еще долго стояла прямо, как свеча, пытаясь справиться с волнением и подступившими слезами. Императрица пришла в спальню, превратившуюся в больничную палату, совершенно изможденной. После разговора с Фредериксом началось сильное головокружение, и опять накатила тошнота. От волнения лицо стало пунцовым. Александра Федоровна буквально упала на кушетку около постели мужа. Няня Орчард вытерла лицо и руки больного мокрой салфеткой. Николай Александрович попытался улыбнуться потрескавшимися губами.
«Орча, принеси нам ланч».
Прозвище Орча она дала своей нянюшке в детстве, когда еще не могла правильно выговорить ее фамилию Орчард. Как и положено хорошей английской няне, миссис Орчард закончила умывание и только после этого отправилась за едой. Александра Федоровна взяла мужа за руку и взволнованно заговорила.
«Ники, ты ангел. Только ангел может выносить этих людей. Барон Фредерикс предложил на время твоей болезни назначить регента».
«Назначить регента? Нет, нет и еще раз нет. Брат Миша все приведет в беспорядок. Ему так легко навязать чужое мнение».
«Я так и сказала, мы против. Но они будут настаивать и упрекать. Меня упрекают даже в том, что я воспротивилась нанимать сиделку».
«Алекс, ты смотришь за мной лучше, чем всякая сестра милосердия. И я скоро пойду на поправку».
«Да, это несомненно, но у меня тяжело и больно на душе. Да смилуется над нами Бог, и да поможет Он нам. Богу известно все, что мы делаем или говорим, и даже то, что нам не удается сделать или сказать».
«Как ты права. Ты всегда направляешь меня и подсказываешь. От судьбы не уйдешь. Что должно случиться, то и случится. Все придет к своему концу, ибо во всем волен Бог один. Он делает все для нашего блага, и нужно с молитвой покориться Его святой воле. Это верно, но иногда чрезвычайно тяжело».
«29 октября того же года. Барон Фредерикс был смущен. За время дворцовой службы он не раз попадал в сложные ситуации, но теперешние проблемы представлялись просто неразрешимыми. Как управлять страной, если император болен, а императрица охраняет его покой как цербер?
Не дай Господь, Александра Федоровна захочет прибрать Россию к рукам».
Он нажал кнопку звонка и приказал вошедшему адъютанту:
«Пригласите Гирша и Тихонова».
Первым в кабинет вошел придворный медик Густав Иванович Гирш. А за ним, несколько неуверенно, бочком, проследовал доктор Владимир Александрович Тихонов. Доктор Тихонов был личным врачом великого князя Петра Николаевича, дяди Николая II. Великий князь страдал туберкулезом и, как ни странно, пригласил для лечения не профессора с мировым именем, а обычного врача из провинциального городка Ряжска. Великий князь Петр Николаевич проводил осень в целебном для чахоточных Крыму. Барон Фредерикс с трудом добился разрешения императрицы Александры Федоровны, чтобы доктор Тихонов приехал в Ливадию и осмотрел больного государя.
«Прошу садиться, господа. Должен вам сказать, что я нахожусь в ужасном положении. Все требуют от меня сведений о здоровье государя, но я ничего не могу сказать. Только что телефонировал военный министр Куропаткин. Россия ведет войну с Китаем, а военный министр не может сделать доклад императору. В Ялте проживает министр внутренних дел Сипягин, министр иностранных дел Ламсдорф и министр финансов Витте. Они справедливо спрашивают, почему их не пускают в Ливадию. Так больше продолжаться не может. Владимир Александрович, вы посмотрели на больного свежим взглядом. Каково ваше мнение?
Головная боль усилилась. Аппетит совершенно отсутствует. Сильная жажда. Язык сух и обложен, сон беспокоен. Обнаружено вздутие живота и увеличение селезенки при постоянной повышенной температуре. Это...
Не тяните.
Это явные признаки брюшного тифа.
Тиф. Это окончательный диагноз?
Я склоняюсь к тому, что это всего лишь предположение.
Не понимаю, от какой болезни вы лечите государя?
Лечение следует начинать, когда заболевание точно определено.
Я обязан оповестить народ России о состоянии здоровья ее самодержца. Следует отправить сообщение в правительственный вестник. Господа, подписывать бюллетень о здоровье государя будете вы, так что обдумайте каждое слово. Итак, государь-император заболел 22 октября...
Нет, простите, могут сказать, что же они целую неделю молчали о болезни государя. Лучше начать так. Государь-император заболел 26 октября.
Хорошо. Государь-император заболел 26 октября...
Простудой, инфлюенцией.
Без осложнений.
Итак, государь-император заболел 26 октября инфлюенцией. Без осложнений. В таком случае от себя прибавлю. Бюллетеней не будет. Сие означает, государь идет на поправку.
31 октября того же года. Министр иностранных дел Владимир Николаевич Ламсдорф любил массаж, Россию и князя Валериана Оболенского. Возможно, в этом перечне надо поставить на первое место Россию, затем милашку князя, а в заключении добавить массаж. Однако за давностью лет невозможно точно установить, к чему душа графа Ламсдорфа тянулась сильнее. Утро 31 октября 900 года началось для министра с массажа. Князь Оболенский сидел рядом и с удовольствием наблюдал, как сильные руки массажиста разминают министерское тело. Графу Ламсдорфу и князю Оболенскому было уже за 50. Их крепкая мужская дружба длилась около 10 лет и давно перестала интересовать светских сплетников. Ламсдорф не скрывал своих наклонностей и в дружеской компании говаривал:
«Я провел в коридорах Министерства иностранных дел почти 30 лет. Мужчины для меня девки. Следовательно, я провел 30 лет в борделе. Полезно и приятно».
Любовники графа Ламсдорфа быстро продвигались по службе. Князь Оболенский получил должность заместителя, или, как тогда говорили, товарища министра. Кроме этого, Ламсдорф наградил Оболенского прозвищем «Ола», которое прилипло к князю навсегда. «Ола» терпеливо ждал, когда массажист закончит процедуру и удалится, а потом иронично заметил:
«Граф, у тебя нервишки шалят, спина покраснела».
«Ола, как можно быть спокойным, когда Россия в опасности? Среди министров началась паника. С утра у государя опять была температура 39 градусов. Доктор Гирш вынужден признать, что это тиф».
«Все об этом знали, кроме него».
«Беда, что на Руси всякий метит творить важные дела, а своими прямыми обязанностями пренебрегает. Государь болен уже неделю. Тиф в разгаре. А лечения никакого. Сегодня мне телефонировал министр двора Фридрикс. Рыдает. Не могут уговорить Александру Федоровну не спать с государем в одной кровати. С трудом согласилась, чтобы ей поставили отдельную кровать. Но в этой же комнате».
«В тесном кругу семьи государыня безупречна, если глядеть на нее с буржуазной точки зрения».
«С этим невозможно спорить, но сейчас дело в другом.
Государыня чего-то опасается. Возможно, боится заговора. Поэтому и не допускает никого к больному.
А заговор уже состоялся?
Еще никто не высказался прямо, но мы, министры, не можем быть взятыми врасплох. В воздухе витает вопрос, кто будет править в случае смерти Николая II.
Что тут голову ломать? Есть наследник престола, брат государя, великий князь Михаил.
Ола, ты знаешь, насколько я честен и правдив. Я не боюсь произносить горькие истины. Нашего государя обвинят в слабохарактерности.
В гвардии шутят, что Николай II имеет женский характер и только по игре природы снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины.
Он охватился за конец простыни, которая была единственной одеждой министра, и стал со смехом ее стягивать.
Ламсдорф.
Ламсдорф ударил заместителя по рукам и возмущенно посетовал.
Ола, иногда ты бываешь просто невыносим. У великого князя Михаила характера еще меньше, чем у старшего брата. Для него царствование станет настоящей трагедией. К тому же ходят упорные слухи, что в случае смерти государя Александра Федоровна желает видеть на престоле старшую дочь, великую княгиню Ольгу.
Пятилетний ребенок на троне, да еще женского пола. Избавь, Господь.
Трагедия Александры Федоровны в том, что рядом с ней нет человека, который мог, хотел и умел бы говорить с ней откровенно. Если такой человек найдется, он будет управлять Россией.
Князь Валерьян Оболенский прогуливался на открытой террасе ялтинской гостиницы «Россия». Следом за ним шествовали двое солидных мужчин, громко переговариваясь.
Вы читали бюллетень в правительственном вестнике? Пишут, что у царя маленькая простуда.
Будь у царя обычная простуда, про нее совсем бы не печатали.
Верно. Если про болезнь нашли нужным оповещать в газетах, то с царем что-нибудь серьезное. Для чего скрывать? В европейских странах о болезнях монархов пишут открыто.
А у нас, если пишут, что простуда, то, скорее всего, уже при смерти.
Собеседники обогнали Оболенского и удалились. Князь Оболенский в задумчивости продолжил вечерний моцион. На террасе гостиницы появился министр внутренних дел Сипягин. Среди аристократической публики Сипягин выделялся высоким ростом, старомодным покроем черного сюртука и небрежно повязанным галстуком.
Дмитрий Сергеевич, как я рад нашей встрече. Здравствуйте. Вы слышали о недомогании царя?
Простуда – вещь коварная.
Ах, Дмитрий Сергеевич, бессмысленно словами жонглировать. Шило в мешке не утаишь. У царя брюшной тиф. 25 октября министр иностранных дел Ламсдорф сделал доклад государю, и все. В Ливадию министрам путь закрыт. Государю нельзя заниматься делами. Как государством управлять? Неизвестно. Уже 5 дней живем без царя.
Я ничего не понимаю в медицинском деле. Если с государем что-либо случится, мы будем в ответе. Вместо того, чтобы предохранить государя, все хотят снять с себя ответственность.
Следует немедленно вызвать компетентных врачей из Петербурга.
Министр внутренних дел промолчал.
Молчишь? Тоже мне министр внутренних дел. Да ты первый с себя ответственность снимешь.
Ялта была по-прежнему беспечна и сияла ликующим многоцветием красок. Лиловых, синих, ультрамариновых и палевых. Дамы с кружевными зонтиками неспешно прогуливались по набережной. Мужчины курили на террасе и о чем-то оживленно рассуждали. Однако из окна гостиницы с символическим названием «Россия» не был виден российский народ, которому не нашлось места среди отдыхающих.
Народ! Вот кого надо опасаться. Наш народ похож на лаву, которая глубоко скрыта в жерле вулкана.
Диск солнца утонул в Черном море, и князь Оболенский не увидел, как некрасивое лицо Сипягина исказилось от страха. Девятое ноября того же года. Утром Из Петербурга в Ливадию прибыл врач военно-медицинской академии Попов. Вместе с придворным медиком Гиршем он обследовал состояние Николая II. Министр двора барон Фредерикс в нетерпении мерил шагами маленькую гостиную перед опочивальней императора. Фрейлина императрицы Софья Мирская нервно теребила пуговки на платье. Врачи вышли из императорских покоев с непроницаемыми лицами. Фредерикс взял под руку доктора Попова и повел его в свой кабинет.
«Софья Михайловна, государыня ждет вас»,
— сказал доктор Гирш и, старчески шаркая ногами, поплелся за Фредериксом. В лице императрицы не было ни кровинки. Черные круги под глазами делали взгляд трагическим, но Александра Федоровна не плакала и казалась спокойной.
«Ночью заснула на минуточку и видела кошмары и всякие ужасы насчет Ники. И сбылось. Врачи сказали, что настал самый опасный момент для осложнения. К тому же вздутие желудка увеличилось, и в нем заметили какой-то шум. Доктора боятся внутреннего кровоизлияния, а сделать ничего не могут, но я верую в выздоровление. Если мы поймем, что нет ничего бесцельного, ничего случайного, ничего созданного нам во вред, а все задумано, чтобы помочь нам стать благороднее и жить полной и более счастливой жизнью, то наша вера укрепится. Мы всегда должны быть уверены в том, что Бог посылает нам страдания, потому что любит нас».
«11 ноября 1900 года, к удивлению врачей, состояние Николая II улучшилось, и с этого дня он стал понемногу поправляться. За время болезни царь похудел на 11 килограммов и до начала декабря с трудом передвигался по комнате. Царская семья смогла вернуться в Петербург только 13 января 1901 года. 18 июля того же года императрица Александра Федоровна родила четвертую дочь, названную Анастасией.
Вы слушали радиоспектакль по страницам повести Натальи Дементьевой «Императорская осень». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Кузьма Стамаченко, Александр Васильев, Виталий Пичек, Руслан Бульбуциев, Сергей Мучеников и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.